Да, при своем самостоятельном послеобеденном обходе больных доктор Краковский уже не избегал комнаты Ганса Кастерпа. Молодой человек стал теперь таким же, как все, но уже не был пустым местом, недостающим звеном. Он стал пациентом, им интересовались, они оставляли в стороне, как это делали в течение стольких дней, вызывая в нем тайную, хоть и не слишком сильную досаду, все же ощущавшуюся заново каждый день. В первый раз доктор Краковский появился у него в комнате в понедельник. Мы говорим «появился», ибо это самое подходящее слово для того странного и даже жутковатого впечатления, которое Ганс Кастерп в тот день так и не смог побороть. Он лежал в полу, даже четверть дремоте, как вдруг, мгновенно опомнившись, с испугом увидел перед собой ассистента, который проник в комнату не через дверь, а снаружи, совсем с другой стороны. Путь, избранный им, вел не по коридору, а по балкончикам. Он вошел в открытую балконную дверь, и могло показаться, будто он прилетел по воздуху. Как бы там ни было, но он стоял у постели Ганса Кастерпа, черно-бледный, широкоплечий, коренастый, апостроф, урезывающий час. В его разделенной надвое бороде виднелись желтоватые зубы, приоткрытые мужественной улыбкой. «Вы, по-видимому, никак не ожидали увидеть меня здесь, господин Кастерп», — проговорил он бархатистым баритоном, протягивая слова и слегка жеманясь, причем буква «Р», хотя и звучала у него несколько экзотически, с упором в небо, но отнюдь не раскатисто, ибо он лишь слегка прикасался языком к внутренней стороне верхних зубов. Но, осведомляясь о состоянии вашего здоровья, я лишь исполняю приятный долг. Ваши взаимоотношения с нами вступили в новую фазу. За ночь вы из гостя превратились в нашего сотоварища. При слове «сотоварищ» Ганс Кастерп даже испугался. И кто бы мог подумать, — с товарищеской шутливостью продолжал доктор Краковский, — кто бы мог подумать в тот вечер, когда я познакомился с вами, и вы в ответ на мои ошибочные предположения, тогда они были еще ошибочными, вы заявили мне, что совершенно здоров. Я, кажется, высказал тогда что-то вроде сомнения, но, уверяю вас, это не было сомнением. Я вовсе не намерен выставлять себя более прозорливым, чем я есть на самом деле. У меня тогда и мысли не было ни о каком экстудативном очишке. Я разумел другое, в более общем, философском смысле, и высказал сомнение в том, что человек вообще и совершенное здоровье — понятия совместимые. И даже теперь, после того, как вас обследовали, я при моих взглядах и в отличие от моего достоуважаемого шефа не могу считать вот этот очажок, и он слегка прикоснулся пальцем к плечу Ганса Кастерпа, не могу считать его главным предметом нашего внимания. Для меня это явление вторичное. Органические явления всегда имеют вторичный характер. Ганс Кастерп вздрогнул. «И поэтому в моих глазах ваш катар уже на третьем месте», — добавил доктор Краковский, будто мимоходом. «Как у вас, кстати, на этот счет? Постельный режим, конечно, быстро сделает свое дело. А температура? Сколько сегодня?» С этой минуты посещения ассистента приняли характер самого обыкновенного контрольного визита, и таким оставались в ближайшие дни и недели. Без четверти четыре, или даже несколько раньше, доктор Краковский входил через балконную дверь, весело и мужественно приветствовал больного, задавал ему самые простые врачебные вопросы, заводил иногда и более личный разговор, по-товарищески шутил, и если даже во всем этом чувствовались какие-то опасения, то ведь к опасениям привыкаешь, только бы они оставались в известных границах, и скоро Ганс Кастерп уже не находил никаких возражений против визитов доктора Краковского, они стали частью твердо установленного нормального дня и сокращали время послеобеденного лежания. Итак, когда ассистент опять выходил через балкон, было уже 4 часа, другими словами, день уже близился к вечеру. Не успеешь опомниться, и день очень даже близился к вечеру и незамедлительно сменялся вечером. Пока пили чай, и внизу в столовой, и в комнате номер 34 время неудержимо бежало к 5. А когда Иоахим возвращался с третьей обязательной прогулки и снова заходил к двоюродному брату, было уже почти 6, почему и лежание до ужина сводилось, в общем, к 1 часу. Но одолеть такого противника, как 1 час, если у тебя есть мысли в голове и целый орбис пиктус на ночном столике, — это сущий пустяк. Орбис пиктус, латинское «мир в картинах», название наглядно-педагогического пособия для юношества, впервые введено в употребление великим чешским просветителем и педагогом Яном Амосом Каменским 1592-1670, озаглавившим свою книгу «Orbis sensualium pictus» — «Видимый мир в картинах», Нюрнберг, 1658 год. Затем Иоахим уходил в столовую. Гансу Кастерпу приносили ужин в комнату. Долина уже давно была полна теней, и пока Ганс Кастерп ужинал, в комнате заметно темнело. От ужинов он откидывался на подушку, засунутую за спину, и продолжал сидеть перед уже ненужным столиком, глядя, как в комнате быстро сгущаются сумерки, сегодняшние сумерки, которые трудно отличить от вчерашних и от тех, что сгущались 2 дня назад, неделю назад. И вот уже был вечер, а только что было утро. Укороченный и искусственно убыстренный день буквально растекался между пальцев и становился ничем. Ганс Кастерп весело это отмечал, как что-то удивительное или, во всяком случае, заставляющее призадуматься, ибо в его годы это не могло пугать его. Ему только чудилось, что он все еще вглядывается в загадку времени. В один прекрасный день, прошло уже 10-12 дней с тех пор, как Ганс Кастерп перешел на положение лежачего больного, в этот самый час, то есть до того, как Иоахим покинул общество больных и вернулся после ужина, в дверь постучали, и в ответ на удивленный возглас хозяина «Войдите!» появился Лодовико Сеттембрини. Причем в то же мгновение комнату залил слепящий свет. Не успев закрыть за собой дверь, гость тут же включил плафон, и трепетные лучи, отраженные белым потолком и белой мебелью, мгновенно озарили комнату, точно обнажив ее. Итальянец был единственным человеком, о ком в эти дни осведомлялся Ганс Кастерп. Только о нем он упорно расспрашивал Иоахима. Иоахим и без того сообщал кузену всякий раз, когда на несколько минут присаживался к нему на постель или стоял возле него, а это случалось по 10 раз на дню, Иоахим сообщал обо всех мелочах и перипетиях санаторской жизни. А поскольку вопросы задавал Ганс Кастерп, они, конечно, носили внеличный и общий характер. Больному в его уединении хотелось знать, не появились ли в санатории новые пациенты. Не отбыл ли кто-нибудь с уже знакомой физиономией? И он был, видимо, доволен, что пока имело место только первое. Оказывается, появился новенький, некий молодой человек с зеленоватым, осунувшимся лицом, и его сейчас же посадили за стол фрау Ильтис и фрейлен Леви, у которой лицо было, как слоновая кость, справа от стола, где сидели оба кузена. Значит, Ганс Кастерп сможет понаблюдать за ним. Итак, никто не уехал. Иоахим коротко отвечал «нет», опуская при этом глаза. Однако ему приходилось так часто отвечать на тот же вопрос, точнее, через день, что однажды он уже с некоторым нетерпением заявил раз и навсегда, насколько ему известно, никто уезжать не намерен, да и вообще здесь это не так просто взял да уехал. Что касается Сеттембрини, то, как мы уже отмечали, Ганс Кастерп осведомлялся лично о нем и пожелал узнать, что сказал итальянец по этому случаю. По какому? Да что я лежу здесь и якобы болен. Сеттембрини действительно кое-что сказал, но выразился весьма кратко. В день исчезновения Ганса Кастерпа он сразу же подступил к Иоахиму с вопросом, куда делся его гость, причем явно ожидал услышать в ответ, что Ганс Кастерп уехал. Когда Иоахим объяснил ему, в чем дело, он произнес лишь два слова по-итальянски. Сначала «эццо», затем «поверетто», что означало «вот видите» и «бедный малыш». Достаточно было знать итальянский язык не больше, чем знали оба молодых человека, чтобы понять смысл этих двух восклицаний. — Почему поверетто? — удивился Ганс Кастерп. — Сам он ведь тоже вынужден сидеть здесь наверху со своей литературой, которая, по его мнению, состоит из гуманизма и политики, и он едва ли может отдавать свои силы служению человеческим, земным интересам. Напрасно он столь высокомерно выражает мне сочувствие. Я все-таки вернусь вниз раньше, чем он. И вот теперь господин Сеттембрини стоял собственной персоной посреди внезапно залитой светом комнаты, а Ганс Кастерп, опершись на локоть, повернулся к двери, взглянул на вошедшего, прищурясь, и, узнав его, покраснел. На Сеттембрини был все тот же ворсистый сюртук с широкими отворотами, сорочка с довольно потертым отложным воротником и клетчатые брюки. Так как он только что отобедал, то по обыкновению держал во рту деревянную зубочистку. Уголок рта под красиво загибающимся усом кривился знакомой, трезвой и скептической усмешкой. — Добрый вечер, инженер. — Взглянуть на вас разрешается? — Если да, то необходим свет. — «Вы уж извините меня за самоуправство», — заявил гость и широким взмахом своей небольшой ручки указал на плафон. «Вы предавались созерцанию? Ни за что не хотел бы вам мешать. Склонность к задумчивости в данном случае была бы мне весьма понятна, а захотелось поболтать. У вас есть, в конце концов, ваш кузен. Я здесь лишний и, как видите, это вполне понимаю». Но все же мы живем с вами на таком маленьком клочке земли, что невольно у человека к человеку рождается сочувствие, духовное сочувствие, сердечное сочувствие. Вот уж по меньшей мере недели, как вас не видно. Я и в самом деле вообразил, будто вы отбыли, когда увидел, что ваше место в трапезной пустует. Но лейтенант сообщил мне, что дело обстоит не так плохо. Вернее, не так уж хорошо. Не сочтите за грубость. Словом, как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Что поделываете? Надеюсь, не вешаете нос? Так это вы, господин Сеттембрини. Очень любезно с вашей стороны. Ха-ха. Трапезная, да? Вот вы и опять сострили. Садитесь, пожалуйста, сюда, на стул. Нет, вы ничуть не помешали мне. Я лежал тут и предавался размышлениям. Впрочем, размышление, пожалуй, слишком громкое слово. Просто лень было включить свет. Большое спасибо. Субъективно чувствую себя самым нормальным образом. Насморк почти прошел в результате лежания, но ведь он, как тут все говорят, явление вторичное. Температура все еще не такая, как полагается, то есть 37,5, то 37,7, а эти дни она еще не снизилась. — А вы регулярно измеряете ее? — Да, 6 раз в день, так же, как вы все здесь наверху. Ха, простите, вы меня насмешили. Значит, наша столовая — трапезная. Ведь так их, кажется, называют в монастырях, верно? И что-то в ней действительно есть от трапезной. Я, правда, еще не был ни в одном монастыре, но я примерно такой себе ее и представляю. И устав я уже выучил наизусть, и соблюдаю точно. Как и полагается благочестивому брату. Можно сказать, ваш искус кончен, и вы дали монашеский обет. Позвольте торжественно поздравить вас. Да, вы уже теперь говорите «наша трапезная». Впрочем, я отнюдь не хочу задеть ваше мужское достоинство, но вы скорее напоминаете молоденькую монахиню, чем монаха, и именно эдакую невинную овечку, только что принявшую постриг невесту Христову с большими удивленными глазами жертвы. Мне и раньше приходилось время от времени видеть таких агнцев. И всегда-всегда я испытывал какую-то сентиментальную жалость. Да-да, ваш двоюродный брат мне все рассказал. И так, в последнюю минуту вы все же решились подвергнуться осмотру. У меня ведь был жар. Но, уверяю вас, господин Сеттембрини, будь у меня внизу на равнине такой катар, я бы непременно обратился к нашему врачу. А здесь, где, можно сказать, сидишь у самых истоков исцеления, и в доме два специалиста, согласитесь, было бы просто нелепо.
Ну, понятно, понятно. Значит, и градусник вы себе тоже ставили до того, как вас уложили в постель. Впрочем, вам с самого начала порекомендовали измерять температуру. А градусник вам, наверное, подсунула Миллендонг.
Подсунула. Просто он был нужен, я и купил у нее.
Все ясно. Безупречная торговая сделка. И на сколько же месяцев вас засадили в нашу каталажку?
Боже милостивый! Я ведь вас именно этими словами уже спрашивал, помните? Вы только что прикатили и ответили мне тогда еще очень бойко.
Конечно, помню, господин Сеттембрини. Много нового пришлось мне с тех пор испытать. Но это я помню совершенно ясно, словно то было сегодня.
И вы потом так занятно стали изображать Гоффрета Беренса, как одного из судей преисподней. Радамес?
Нет, стойте, не то.
Радамес — один из персонажей оперы Верди «Аида», начальник дворцовой стражи при дворе фараона в Мемфисе.
Радамант. Может быть, я его и назвал так. Не могу же я помнить все, что вспыхивает у меня в голове.
Ну, конечно, Радамант. Минус и Радамант. И насчет Кардуччи вы нам тогда рассказывали.
Позвольте, милый друг, мы его лучше не будем трогать. Слышать сейчас это имя из ваших уст, пожалуй, слишком странно.
— Согласен, — рассмеялся Ганс Кастерп. — Все-таки благодаря вам я многое узнал о нем.
— Да, тогда я еще ни о чем не подозревал и ответил вам, что приехал на 3 недели.
— Но ведь я бы...
И Гоффред Беренс, вероятно, рассказывал вам о той русской немке, которая в прошлом... Нет, в позапрошлом году прожила у нас 5 месяцев.
Не рассказывал,
а следовало бы.
Очень милая дама, русско-немецкого происхождения, замужняя, молодая мать. Она приехала сюда с Востока, лимфатичная, малокровная женщина. Видимо, было и кое-что посерьезнее.
Ну-с, живет она тут у нас месяц, жалуется, что плохо себя чувствует, терпение. Проходит 2-й месяц. Она твердит, что самочувствие ее становится не лучше, а хуже. Ей внушают, что только врач может судить о том, каково ее состояние на самом деле.
Она же может говорить лишь о своих субъективных ощущениях, а это в счет не идет. Ее легкими довольны.
Хорошо. Она молчит, лечится и каждую неделю теряет весь.
Наступает 4-й месяц. Она во время осмотра падает в обморок.
«Пустяки», — уверяет Беренс. Он ее легкими вполне доволен.
Но когда на 5-й месяц у нее уже нет сил подняться, она пишет об этом мужу на восток, и Беренс получает письмо от него, причем на конверте надпись «Личное», «Срочно». Я сам видел.
Да, теперь Беренс согласен. Он пожимает плечами. Оказывается, она не выносит здешнего климата.
Бедная женщина была вне себя от горя.
«Почему ей раньше не сказали?» — кричит она. «Все время она это чувствовала, а теперь окончательно себя загубила».
«Будем надеяться, что на Востоке у мужа она поправилась».
«Замечательно. Вы так хорошо рассказываете, господин Сеттембрини. Каждое слово у вас пластично».
И над вашим рассказом о девице, помните, которая искупалась в озере, и ей Гоффред потом поставил немую сестру?
Над этим рассказом я несколько раз про себя смеялся. Да, чего только не бывает в жизни. Век живи, век учись. Но моя судьба пока еще совершенно не ясна. Гофрат как будто нашел у меня какие-то пустяки, старые зарубцевавшиеся очаги, о которых я и не подозревал. При простукивании я сам убедился, что они есть. А теперь, оказывается, где-то обнаружился и свежий очажок. Ха! Слово «свежий» при данных обстоятельствах звучит, конечно, несколько странно. Но пока ведь речь идет только об акустических данных. Полную уверенность в правильном диагнозе мы получим только когда я смогу встать, и мне сделают просвечивание и рентгеновский снимок. Тогда уж будут налицо все данные для заключения. Вы полагаете? А вам известно, что фотографические пластинки иногда показывают пятна, которые принимаются за каверны, а это всего лишь тени? И наоборот, когда в легких действительно что-то есть, снимки не показывают никаких пятен. Мадонна! Ох уж эти мне негативы! Был здесь один молодой нумизматик. Его лихорадило, и так как его лихорадило, то врачи отчетливо увидели на негативах каверны. Утверждали, будто эти каверны даже прослушиваются. Его лечили от туберкулеза легких, и он умер. А вскрытие показало, что легкие у него были совершенно здоровые, а умер он от каких-то кокков.
Послушайте, господин Сеттембрини, вы договорились уже до вскрытия. У меня пока дело так далеко еще не зашло.
Инженер, вы шутник.
А вы отчаянный критикан и маловер, это бесспорно. Вы даже не верите в точные науки.
Что, у вас у самих пластинка показывает пятна?
Да, кое-какие показывает.
И у вас действительно есть небольшой процесс?
Да, к сожалению, довольно серьезный, — отозвался господин Сеттембрини и поник головой. Наступило молчание, он стал покашливать. Со своей постели Ганс Кастерп разглядывал притихшего гостя. Молодому человеку показалось, что своими двумя столь простыми вопросами он опроверг все теории Сеттембрини и прервал все его рассуждения, даже рассуждения о республике и возвышенном стиле. И он ничего не сделал, чтобы разговор возобновился. Через некоторое время Сеттембрини, улыбаясь, снова поднял голову.
— А теперь расскажите, как приняла эту весть ваша семья?
То есть какую весть?
О том, что мой отъезд отсюда откладывается?
Моя семья?
Моя семья, знаете ли, это три дяди, двоюродный дед и его два сына, к которым я скорее отношусь как к двоюродным братьям. Больше у меня никаких родственников нет. Я ведь очень рано остался круглым сиротой. Как они приняли эту весть?
Да ведь они еще слишком мало знают о моей болезни, не больше, чем я сам. Вначале, когда меня уложили в постель, я написал им, что очень сильно простужен и выехать не могу. А вчера, когда выяснилось, что дело затягивается, я написал вторично и объяснил, что Гофрат Беренс в связи с моим катаром обратил внимание на легкие и настаивает на продлении моего пребывания здесь, пока все окончательно не выяснится. Вероятно, они приняли это очень хладнокровно.
А как же ваше место? Вы ведь говорили, что намерены отдаться практической деятельности и уже хотели к ней приступить.
Да, как практикант-доброволец. Я просил за меня извиниться на верфи, пусть пока не ждут. Пожалуйста, не думайте, что они от этого в отчаянии. Они могут сколько угодно обходиться и без практиканта.
Отлично. Значит, с этой стороны все в порядке.